понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Депутат «Единорос» заработал 1 000 000 000 рублей. А чего добился ты? И вот с такой вот демотивирующей новости программа «Крым Реалии» снова врывается в ваши радиоприемники. Друзья, пятница — это все-таки будни. Раз будни, то мы будем говорить сегодня о серьезных темах. Никуда от этого не деться. У микрофона Павел Казарин. Для вас открыты наши телефоны. Абсолютную бесплатность и абсолютную анонимность ваших телефонных звонков гарантируем. 8 800 10 06 926. Еще раз. 8 800 10 06 926. Будем сегодня говорить о важных вещах. Например, в четверг был опубликован доклад по результатам визита в Крым делегации Совета Европы. Того самого визита, который состоялся еще в январе 2016 года. А доклад был опубликован, соответственно, только в апреле, спустя несколько месяцев. Но сам визит делегации Совета Европы был знаковым, потому что это была первая международная правозащитная мониторинговая группа на полуострове, собственно, начиная с событий февраля-марта 2014 года. Наши коллеги прочитали этот доклад и сделали краткую выжимку. Давайте дадим им слово.
100 слов по теме.
Крым должен быть открыт для регулярного мониторинга Совета Европы с целью защиты прав населения оккупированного Россией полуострова. Эта мысль красной нитью проходит через весь доклад относительно состояния прав человека в Крыму. Документ на днях был представлен в рамках заседания Комитета министров Совета Европы в Страсбурге. В докладе дается оценка ситуации с правами человека в Крыму на основе стандартов, установленных Европейской конвенцией о защите прав человека. Большое внимание в документе уделялось свободе собраний и выражения мнений, положению свободных СМИ, правам меньшинств, праву на справедливое судебное разбирательство, сообщениям о нарушениях прав человека и исчезновениях людей. Особое внимание в докладе уделено положению крымско-татарской общины. По мнению европейцев, крымские татары особенно подвержены нарушениям прав и свобод человека. Новые российские правила по предотвращению экстремизма в основном применяются против крымско-татарского населения, поскольку они считаются наибольшей угрозой экстремизма и инакомыслия по отношению к новому порядку, поясняется в отчете. В рамках доклада посол Штудман заявил, что важнейшим выводом этого доклада стала необходимость повторно открыть полуостров для мониторинговых структур Совета Европы и других соответствующих международных механизмов. Он также подчеркнул, что неприемлемо, когда население в 2,5 миллиона человек должно находиться вне досягаемости правозащитных механизмов, созданных для защиты всех европейцев. Делегация Совета Европы из 4 человек во главе со швейцарским дипломатом послом Жераром Штудманом прибыла в Крым 25 января и находилась там несколько дней. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд заявил, что он решил направить делегацию в Крым для оценки положения с правами человека на полуострове. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Сегодня в этой студии мы попытаемся перевести те новости, которые мы получаем с языка дипломатического на язык повседневный и разобраться, что, собственно, кроется за какими-то дипломатическими формулировками. И в этом мне будет помогать сразу двое гостей. У нас в студии Павел Пушкарь, старший юрист секретариата Европейского суда по правам человека. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
И по телефону с нами Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, добрый вечер.
Добрый.
Ну, у меня сперва вопрос к Павлу. Скажите, вот новая, вот, собственно, тот доклад, который был опубликован, чтобы мы сразу понимали аппаратный вес любой бумаги, о которой мы собираемся обсуждать. Вот, вот что нужно знать об этом документе человеку, далекому от мира большой политики, в том числе европейской, как бы бюрократической структуры?
Ну, если исходить из общих так принципов функционирования Совета Европы, то этот доклад был написан в рамках работы специального представителя генерального секретаря Совета Европы по Крыму, который был недавно довольно был назначен на исполнение этих полномочий. То есть это доклад, который носит рекомендационный характер. Он был представлен Комитету министров Совета Европы. Это орган, который состоит из представителей Министерства иностранных дел стран Совета Европы, и, соответственно, он носит такой рекомендательный характер. Ну, если говорить в целом, то деятельность вот самого Совета Европы по отношению к странам, по сравнению с Европейским Союзом, который состоит из 28 членов, и по сравнению вот с Совет Европы, который включает в себя и Украину, и Россию, она скорее носит рекомендательный характер, нежели вот, если говорить о Европейском Союзе, то эта деятельность носит такой обязательный характер больше.
То есть, если, условно говоря, документ принимается в рамках сугубо ЕС, то там больше как бы императивность распоряжений, да?
Да, больше обязательности,
да,
конечно.
Да, Совет Европы,
конечно,
это, условно говоря, такой координационный совет, где бы кроме стран-членов ЕС есть еще Украина, Россия и другие, собственно, страны, которые членами ЕС не являются.
Тут можно говорить о разных элементах. То есть, сама система Совета Европы изначально, когда она строилась, вот в конце 40-х, начале 50-х годов, она строилась как система индикаторов и показателей того, как определенное государство придерживается защиты прав человека. И основной фокус вот этого доклада как раз он состоит в том, что вот эта территория, которая осталась за пределами функционирования, скажем так, и деятельности Совета Европы в какой-то мере, она должна стать открытой для мониторинговых миссий Совета Европы, других организаций, и в том числе для того, чтобы вот те конвенции, которые действуют в рамках Совета Европы, и в частности Европейская конвенция по правам человека, реально действовали на территории Крыма.
То есть, условно говоря, чтобы в европейском подбрюшье не было таких белых пятен с точки зрения допуска туда правозащитников. У меня вопрос к Александре. Александр, вот скажите, Крым является сегодня таким белым пятном с точки зрения работы правозащитника? Вот сталкиваетесь ли вы, вот вы координатор полевого правозащитного центра в Крыму, сталкиваетесь ли вы с противодействием, например, там, представителей силовых российских органов или там, представителей там, исполнительной власти России в Крыму с противодействием, с препятствиями?
Ну, с марта месяца 2014 года в Крыму работала Крымская полевая миссия, организация, которая занималась сбором информации о ситуации с правами человека в Крыму. И прошлым летом Совет Федерации в России попытался внести, да, эту организацию в так называемый патриотический стоп-лист. То есть это такое предупреждение перед внесением в число нежелательных организаций в России, что, в общем, является явным признаком противодействия правозащитной работе на полуострове. С тех пор Крымская полевая миссия не имеет возможности полевого присутствия в Крыму. Сейчас вот эту функцию выполняет полевой правозащитный центр. И, конечно, очень не хватает на полуострове возможности вести какую-то правозащитную работу.
Вот когда мы говорим вот вести правозащитную работу, что мы... Давайте попробуем объяснить нашему слушателю, о чем идет речь. То есть вот с точки зрения каких-то, вот не знаю, бытовых вещей. То есть как эта работа выглядит?
Ну, это значит, что в любой стране, там житель, например, Украины или житель России может обратиться в различные общественные организации, которые защищают их права в самых разных ситуациях, там, при взаимоотношении с любыми органами власти, с армией, с чиновниками, с миграционными службами и так далее. Люди сталкиваются с нарушением своих прав и могут обращаться в разные институты. А такие институты были в Крыму украинские, и их сейчас тут нет, и людям, по сути, некуда обращаться за помощью.
А вот этот полевой правозащитный центр в Крыму, который вы представляете, он не является какой-то вот такой структурой, собственно, которая, ну, по сути, вот, занимается всем тем, о чем вы рассказывали?
Нет, мы занимаемся исключительно мониторингом, мы собираем информацию о ситуации с правами человека.
То есть, условно говоря...
Регулярно, но мы не осуществляем непосредственно правозащитную помощь.
А ее не происходит почему? То есть, условно говоря, я понимаю, почему ушли украинские правозащитные организации. Возможно, просто потому, что они были выдавлены с территории полуострова. А российские правозащитные организации на полуостров в конечном счете не пришли?
Российские организации, ну, для российских правозащитных организаций всегда есть вопрос этичности работы на полуострове и вопрос, насколько они могут здесь оказывать какую-то помощь. Ну и плюс чисто технически полуостров очень сильно оторван от вообще любых мест, географически, логистически и так далее. И это даже технически было бы невозможно, даже если убрать моральную сторону.
Понятно. То есть, условно говоря, российские правозащитники, как люди, которые ставят во главу угла приоритет права, ну, должны по-хорошему, например, там, не знаю, въезжать в рамках украинского законодательства и так далее, и так далее. Возникает огромное количество логистических дыр. Спасибо, Александра. Еще будут вопросы. Вот, то есть, я, по сути, насколько понимаю, сложилась ситуация, когда российские правозащитники украинские не могут работать уже в Крыму, российские правозащитники не могут полноценно начать работу в Крыму, и тогда, например, там, принимается решение, идеальным было бы решение, например, о создании постоянной мониторинговой миссии по правам человека, например, под эгидой Совета Европы. Это у меня уже вопрос к вам, Павел.
Ну, в принципе, насколько я понимаю, вот то решение генерального секретаря Совета Европы о создании института специального уполномоченного генерального секретаря Совета Европы по Крыму как раз и призвано раскрыть немножко проблему с той точки зрения, каким образом, какие рекомендации можно предоставить соответствующим там, контрагентам, да, в этой ситуации, что нужно делать для того, чтобы открыть полуостров для деятельности вот, мониторинговых организаций. Если брать Совет Европы в целом, как организацию, в рамках Совета Европы действует приблизительно около 210 разных международных конвенций. То есть Совет Европы, он в какой-то мере координирует взаимоотношения с государствами в рамках этих конвенций. Но если брать такие конвенции, как, например, Конвенция Совета Европы о запрещении пыток, там происходит механизм мониторинга мест содержания под стражей и т.т. изоляторов тюрем. То есть это то, что происходило раньше на территории Крыма. Если брать такой механизм, как Европейская социальная хартия, там есть механизм жалоб Совет Европы, соответствующий комитет Европейской социальной хартии, на нарушение социальных прав.
Опять же, нарушение вот всех тех рамочных документов, о которых вы говорите. Если какая-то страна, может быть, даже представленная в Совете Европы, нарушает все эти документы, вот что, какие кары, как может Совет Европы на нее воздействовать?
Ну, есть разные механизмы, то есть механизмы в целом, если говорить о деятельности Совета Европы, то это, в общем-то, основная часть работы Совета Европы, она касается рекомендаций государствам. То есть это такой механизм мягкого влияния, можно сказать, в какой-то мере. Если говорить о деятельности, в частности, Европейского суда по правам человека, это прямой механизм такого обязательного воздействия через решение Европейского суда по правам человека.
Вот вы старший юрист секретариата, собственно, ЕСПЧ. Да. Вы в том числе, я знаю, вы говорили, что там в том числе приходится иметь дело с большим количеством дел, которые касаются событий на юге Украины и на востоке Украины. Но, опять же, вот выносится решение в рамках ЕСПЧ. Там, например, в адрес какого-нибудь государства. Не будем называть какого, но я уже подумал, какого. И это государство, например, его не исполняет. Чем это чревато для государства, которое не исполняет решение ЕСПЧ?
Ну, с точки зрения самой конвенции, если начинать вот говорить о конвенции по правам человека, все решения Европейского суда по правам человека являются обязательными для государства. То есть это одно из условий участия в системе защиты прав человека в Европе. Ну, соответственно, ряд мер может приниматься к тому государству, которое не исполняет решения Европейского суда по правам человека, как политического характера, так и экономического характера. Ну, в частности, вот есть довольно много исследований, связанных с международными санкциями, и вот Европейский Союз, как одна из международных организаций, действующих в Европе, она использует вот, фактор наличия неисполненных решений Европейского суда по правам человека в формировании своей экономической и другой политики в отношении государства.
Санкции, слово здесь уместно?
Ну, можно говорить.
Все, это мое любимое слово, да, я наконец-таки до него добрался. Аллилуйя, ура, друзья, мы уже начали говорить о санкциях. Александра, вопрос к вам. Я бы вот хотел, собственно, вам предложить комментарий, который мы получили накануне эфира у вашей коллеги Александры Романцовой, это координатор проектов Центра гражданских свобод. Она говорила о том, что международным правозащитникам сегодня они сталкиваются с большой проблемой. Это проблема, собственно, въезда в Крым с территории Украины. Она говорила о том, что правозащитникам требуется до полутора месяцев, чтобы согласовать с Киевом разрешение на въезд в Крым. И что это приводит к серьезным проблемам. Давайте его послушаем, этот комментарий Александра Романцовой, а потом я бы хотел попросить у вас комментарий на этот счет.
Точка зрения.
Мы, столкнулись с ситуацией того, что, несмотря на громоздкую процедуру, которая каждый раз занимает почти полтора месяца, нам отказали. Собственно говоря, во второй раз при подаче тех же документов отказали во въезде правозащитнику Дмитрию Макарову. И мы понимаем, что основная проблема этой ситуации в том, что правозащитники, так же, как и адвокаты, так же, как и журналисты, совершенно не предполагались как категория, которым позволено въехать согласно порядку въезда на территорию Крыма. И в то же время у Украины нет никакой возможности контролировать пересечение крымской границы со стороны, например, любого аэропорта из России. И получается, что те люди, которые хотят уважать украинское государство и, соответственно, его законы, его порядки, они не могут получить нормальное разрешение. В то же время в обход украинскому законодательству они спокойно могут напрямую пересечь эту границу. И, ну, единственное, что их будет останавливать, это, собственно говоря, совесть.
Точка зрения.
Вот, собственно, это было мнение Александра Романцова. И, кстати, об этом же совсем недавно в нашей студии говорил другой правозащитник Борис Захаров. Он говорил о том, что действительно, ну, вот адвокаты, которые едут в Крым защищать там крымчан, которые становятся жертвами российской Фемиды, они вынуждены очень долго согласовывать через официальный Киев любые там, собственно, пересечения границы между Крымом и Херсонской областью. И вот с нами на связи Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александр, вот насколько это на самом деле проблема насущна?
Да, это действительно очень насущная проблема. Вот Дмитрий Макаров, которого упоминал Александра, это мой коллега, сокоординатор полевого правозащитного центра. Действительно, мы сталкиваемся с серьезными проблемами и с очень большим количеством времени, которое на это уходит по согласованию поездок. Мне удалось получить разрешение на год, ну, то есть как виза, как годовая виза, 90 дней в течение полугода на год. И у меня на это ушло больше 3 месяца. А на все вместе. Сперва согласование с МИДом, потом согласование с ДМС и получение, вот окончательное получение разрешения. А Дмитрию удалось, первый раз удалось получить, но всего на 90 дней от момента получения. И при попытке получить продление ему отказали.
Понятно.
Это действительно проблема, потому что мы хотим соблюдать эти законы, и мы ездим, и я езжу через Украину всегда, и не езжу через напрямую, но и это требует очень больших финансовых и временных затрат, но а те люди, которые не хотят этого соблюдать, спокойно ездят на самолете. Или
ну вот, кстати, мы же понимаем, что, собственно, мониторинговая группа Совета Европы, которая в январе, собственно, ездила в Крым, она вполне себе летала через Москву. И Киев знал об этом, но вынужден был закрыть глаза, ну, во-первых, потому что понятно, что тут вопрос шашечки или ехать, и Киев в этом смысле выбрал ехать, то есть закрыть глаза на формальное нарушение, собственно, украинского закона. А с другой стороны, действительно, Киеву бы не мешало бы вот либерализовать, собственно, то законодательство, которое есть о порядке пересечения границы административной между Херсонской областью и полуостровом. Это действительно очень насущная история, которая, на мой взгляд, не решается не с точки зрения того, что, знаете, чья-то злая воля, а просто вот потому, что вот разгильдяйство, наверное. Павел Пушкарь, старший юрист секретариата Европейского суда по правам человека, сегодня еще в нашей студии. Павел, вот вы говорили о том, что если какое-то государство не исполняет решение, там, например, ЕСПЧ, то суммарно это все может, ну вот, как знаете, как какие-то вот капельки в копилку общего мнения, которое в конечном счете может приводить там, к продлению санкций, к введению новых санкций в отношении той страны, которая не исполняет, например, решение ЕСПЧ. Вот я знаю, что вы в том числе координируете дела, которые связаны там, с событиями в Крыму, с событиями на востоке Украины. Вот о чем в первую очередь те дела, которые поступают в ЕСПЧ, связанные с Крымом, и на какой стадии рассмотрения они в основной своей массе находятся?
Ну, я, так сказать, не совсем координирую деятельность по этим делам, скажем так, это...
Ну, владеете информацией, да.
Владею общей информацией, которая касается этих дел. То есть, если говорить о санкциях в целом, да, то есть тут связывать в какой-то мере санкции, которые следуют Европейским Союзом, например, по отношению к неисполнению решений Евросуда, можно на примере нашего договора об ассоциации. Да, тут есть договор об ассоциации Украины и Европейского Союза, где одним из сегментов договора является соблюдение положений относительно верховенства права, прав человека, и одним из индикаторов, который вот берется в системе системе соблюдения, это индикатор исполнения решения Европейского суда.
А дела, которые связаны, например, с полуостровом, направляются в адрес ЕСПЧ, истцы, собственно, предъявляют иск в Украине или предъявляют иск, например, там, Москве?
Тут есть разные ситуации. Ну, вот если взять последние сведения, которые были о количестве дел, то есть которые касаются и как юга Крыма, так и востока Украины, тут речь идет где-то о количестве приблизительно 2000 дел, которые касаются как украинской стороны, так и России. Угу. Как, иногда эти дела касаются обеих сторон. И тут, что следует сказать, то есть спектр вопросов, которые рассматриваются относительно вообще возможных нарушений прав человека, очень широкий.
Ну вот, например, можете что-нибудь, если что-то в памяти? Вот,
ну, нарушение права на жизнь, например, нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, то есть незаконные так называемые там аресты, задержания лиц, право на пересечение определенной административной территории, то есть право на свободу передвижения, которое тоже регулируется Конвенцией по правам человека. Вот мы, в частности, сейчас рассматривали, недавно вот я был на мероприятии, посвященному правам так называемых внутреннепремещенных осіб. И там речь шла о социальной защите прав внутреннепремещенных осіб. Ну, в частности, идет речь о пенсиях, социальных выплатах, праве на получение там определенного жилища или, ну, определенного места проживания. Mm-hmm. То есть в том числе вопросы, связанные с компенсацией нанесенной ущербу собственности, очень часто вспоминаются, скажем так, как в контексте внутреннепремещенных осіб, так и в контексте вот нарушений прав лиц, которые находились на территории Востока и Крыма.
Ну вот, условно говоря, ЕСПЧ, насколько я понимаю, чаще всего выносят, ну, как бы практику, то есть компенсацию. То есть если признано, что, например, там государство нарушило права человека, то оно обязано ему компенсировать. Если, например, скажем, допустим, Российская Федерация там нарушила права какого-то крымчанина, то ЕСПЧ может вынести иск, где присудит этому, там, например, крымчанину компенсацию. Правильно я понимаю?
Основной подход это, то есть есть вещи, которые одной компенсацией, как правило, не решаются. То есть основная цель любого решения Европейского суда – это восстановление первичного состояния, которое существовало до нарушения. То есть это, скажем так, это немножко более такой глубокий, наверное, юридический анализ, но более глубокий. Но то есть идея такая, надо восстановить нарушенное право настолько, насколько это было возможно.
Александр, у меня вопрос к вам. Скажите, вот на ваш взгляд, насколько вероятно тот сценарий, при котором, скажем, в 2016 году может заработать постоянная мониторинговая миссия Совета Европы на полуострове, по вашим оценкам? Ну вот у нас возникают проблемы со связью. Друзья, Александра Крыленкова была с нами, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Но сейчас уже видно, у нас нет возможности с ней связаться. У меня буквально еще один вопрос. Вот чтобы мы понимали, буквально завершающий. Очень часто вот в адрес Украины, вот в Украине слышны, что вот Европа ничего не делает, и что потолок ее реакции на любые события в Украине, включая войну, аннексию и так далее, это выражение глубокой обеспокоенности. Насколько, собственно, вот если вам на улице такое обвинение бросают в лицо, то что вы обычно отвечаете?
Ну, в Европе существует немного другой подход к решению этих вопросов, мне кажется. То есть есть определенный процесс накопления, как сказать, отношения, так, отношения к определенной ситуации. И вот эти вот все решения, резолюции, постановления разного рекомендационного характера, они создают определенное, в том числе, ну, определенный подход отображают Европу.
И определенный информационный фон, да?
Да, определенное правовое поле, наверное, информационный фон. То есть они как бы, они в результате формируют мнение в том числе. То есть и нельзя сказать, что ничего не происходит.
То есть количество, которое рано или поздно рискует перерасти в качество. Да. Спасибо. Павел Пушкарь, старший юрист секретариата Европейского суда по правам человека, объяснял нам механику принятия решения, собственно, в европейских институциях. Друзья, ну, все-таки продолжаем надеяться на то, что уход украинских правозащитников и неприход в Крым российских правозащитников компенсируется появлением Постоянно мониторинговая миссия Совета Европы на полуострове. Да, это мало, да, это недостаточно. Но, знаете ли, курочка по зернышку. Впереди выходные, 18:10. Завтра будем подводить итоги недели в этой студии с Сергеем Макрушиным, Александром Янковским. Берегите себя и до скорого.